Давайте всех наверх.
Вам красно-православный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии ведущие Анна Бердживина
и Михаил Бутаков. О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
В селе Мариинск три родника и два колодца, которые снабжают водой жителей и пополняют Мариинский водоем. Недалеко от села каждый год проходит слет православных следопытов. Мариинск – место красивое и притягательное. Вот юные следопыты из отряда Георгия Победоносца решили приложить свои усилия и сделать село еще лучше. Ребята взяли на себя попечение о всех трех родниках села. Организация «Мариинские избы» выделила материалы и краску. Около родника Муксуновский сотрудники поправили беседку, а скауты почистили ее и покрасили. В следующем ребята планируют восстановить родник влюбленных. Он находится на горе рядом с Мариинском.
Командиры дружины вместе с начальником Совета братства православных следопытов России Всеволодом Сергеевичем Кривцовым приняли участие в акции «Свеча памяти». Зажечь свою свечу памяти пришли на площадь перед Уральским федеральным университетом молодые участники добровольческих и патриотических организаций Екатеринбурга. Братство православных следопытов участвует в акции третий год. Православные следопыты помогли расставить свечи на территории площади главного корпуса Уральского федерального университета и приняли участие в минуте молчания. «Для меня это важно, прежде всего, что я сам являюсь беженцем с Донбасса», рассказал заместитель командира дружины, ровер Александр Дудко. «Мой отец защищал мирное население Донецка. Я знаю, что такое война. Но даже я с трудом представляю, какими силами надо было обладать, чтобы свернуть шею нацистской армии. Для меня важно быть здесь и мысленно помолиться за тех, кто отдал жизнь за наше счастье».
Штабные отряды и отряд «Рождественский» прошли свой первый сплав в этом сезоне. Небольшой двухдневный походик по реке Реж отправились в основном новички и младший состав, поэтому маршрут выбрали знакомый. Не для доблести, а для тренировки. Поход прошел успешно. Ребята подготовились к летнему сезону, отработали навыки и прекрасно провели время.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Верим, действуем.
В нашей студии начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов. Здравствуйте, Всеволод Сергеевич.
Добрый день.
Как мы знаем, вы получили награду от нашего президента Владимира Владимировича Путина. За что она была вам вручена?
Надо сказать, что я не единственный, кто-то получил награду. Это награда всем добровольцам, которые откликнулись в первой волне эпидемии COVID-19 и пошли в больницы, чтобы помочь врачам, среднему медицинскому и младшему персоналу, поддержать, так сказать, их, потому что многие не решались пойти из-за того, что у них есть обязанности в жизни, семья, дети. Сейчас, конечно, уже медики все поголовно, кто находится на территории медицинских учреждений, которые работают именно с этим заболеванием. Конечно, они все ходят в эту красную зону как-то на работу. Но в первой волне, в общем-то, это не было обязательным, и, конечно, нужно было кому-то замещать. Я скажу о себе, я не скажу, что я прямо размышлял, там долго мучили меня совесть, дойти или не идти. Я как-то сразу решил, что есть такая возможность послужить отечеству, ближним, тем более нося галстук там инструктора следопыта православных и будучи христианином православным. Для меня тут вообще вопросов как бы не стояло, я сразу согласился и пошел. Сколь радостным было для меня, что я, во-первых, что-то еще помню, что-то знаю, потому что я уже не работал медиком очень давно. Вот. Ну и второе, это, конечно, не только обновление опыта, но и хорошие новые знакомые, опыт хороший, незаменимый. И рад, что вот в конечном итоге решили, что все, кто добровольно на этом поприще трудился, имеют такую возможность быть награжденными памятной медалью и грамотой от нашего руководителя государства, президента Владимира Владимировича Путина.
Вы как скаут много знаете про медицину. Помогло ли вам эти скаутские знания в красной зоне?
Там же не отложка, а мы с вами изучаем прежде всего первую помощь неотложную. Ну и те вещи, которые мы с вами изучаем, они нам скорее нужны в быту. Конечно, что-то там я с чем-то сталкивался, ну, допустим, с какими-то лекарственными формами, а что-то наоборот пополнил свой запас знаний. Больше было практики, которую я уже давным-давно не практиковался. Это уколы и внутривенные, и капельничные. Поэтому для меня это было таким вот преодолением немножко себя. Все-таки ты же живого человека, и хочется, чтобы это было так, чтобы меньше всего нанести боли и ущерба. Поэтому тут, конечно, практика для меня была очень важна. Ну, а в остальном, я скажу, наверное, я больше вспоминал то, что я получал еще обучаясь в медицинском областном колледже Свердловском.
Каково это снова вернуться к практике за столь долгое время?
Да, надо. Вот я понимаю, почему сертифицируют и педагогов, и врачей, потому что, да, проходя много-много лет в других сферах деятельности, забывается, надо обновлять, прежде чем возвращаться, ну, в данном случае в красную зону, вообще возвращаться обратно к практике. Я рад, что мне такая
возможность. Вам сначала показали, или вы просто так...
Ой, я хвостиком ходил за медсестрами, все время спрашивал, переспрашивал, чтобы не ошибиться, и я проработал не так уж и долго, там, 3 месяца, да. Первый месяц это у меня был настоящей практикой, на которой я вот ходил и спрашивал по каждому поводу, как сделать, старался запомнить, чтобы не отвлекать людей от работы, но... Это выглядело так, наверное, очень интересно со стороны, когда человек почти в 50 лет ходит как ученик и спрашивает.
Каково получить награду от самого Владимира Владимировича?
Ну, это, конечно, большая радость. Удивительно вообще, каким-то чудом воспринимается, что это в реальности произошло. Очень приятно, что будет такая награда. Прежде всего, она дана не мне, а нашей организации, потому что она как раз вот мною полученная показывает, чему мы учим наших детей, какому примеру, и что бы мы от них хотели. Мы хотели бы, чтобы у них была такая же отзывчивость, доброта души, и чтобы они могли в любой момент включиться в деятельность, которая будет служить на пользу ближним и отечеству. Вот это вот незаменимая вещь. И в данном случае я получил грамоту, наверное, не только сам, а в лице всех ребят, которые вместе рядом со мной, потому что они меня на это все вдохновляют.
Ну, а теперь перейдем к другой теме. Что нам предстоит увидеть в княжествах?
Ну, первый пункт, самый главный, княжества будут. Какими они будут, мы сказать не можем, потому что, ну, в силу событий, которые нас окружают. То есть еще по факту неизвестно, как все это пройдет. Или мы будем ходить небольшими группами там, на какие-то объекты выходить. Но, в общем, лес мы все равно посещать не откажемся. Как это пройдет, пока говорить не будем, откроем эту тайну потом, когда у нас все пробежит. Но, тем не менее, мы готовимся. Готовимся основательно. Будут участвовать у нас все патрули и отряды нашего региона. Никто не отказался. Кто-то на один день, кто-то на три, кто-то там приедет на большее время. Приезжают из Челябинской области. Поэтому общаться и находиться в лесу мы какое-то время будем. Ну, насколько это возможно в наших сегодняшних условиях, соблюдая все условия по эпидрежиму. Это, конечно же, санобработка рук на поляне, мытье рук, контроль санитаров мы ведем. У нас должность санитара в этом году будет на площадке самой главной, наверное, потому что на них ложится обязанность постоянно контролировать вот это. А дальше мы отказываемся от игр, где очень близкий контакт у нас у ребят. Скорее всего, игры будут такие на воздухе, где мы можем в какой-то части дистанцироваться. Далее мы селим ребят по палаткам, именно по малым патрулям, по группам, что, соответственно, тоже создает возможность дистанцироваться. Ну, вот как-то примерно так. Что Что-то еще, может быть, мы там на поляне придумаем, посмотрим. Но, тем не менее, у нас будут мероприятия, связанные с тем, что патрули будут выполнять задания самостоятельно, а не всей группой, находящейся на сборе.
А что насчет сдачи на разряды, получается?
Все сохранится. Они будут сдавать и на разряды, они будут сдавать и специальности. Но я еще раз говорю, как раньше было, знаете, там пришла такая группа небольшая из 40 человек, да, такого не будет. Будет приходить небольшими группами от 3 там, до 5 человек, чтобы у нас все-таки дистанция вот эта вот сохранялась.
Ребята прошли очень хорошую подготовку, когда у нас был онлайн-сбор, и они выполняли задания.
Да, я вообще хочу сказать, что в этом году, благодаря, не вопреки, да, ситуации, когда нам нужно было больше встречаться онлайн, чем вживую, мы смогли провести несколько очень значимых, ярких мероприятий. Это заметно было уже в самих мероприятиях, что у ребят уровень подготовки высокий. А уж на поляне, я думаю, что они смогут это не только применить, показать, передать своим младшим товарищам, но и, тем не менее, попытаться сдать на разряды благодаря своим знаниям, получить новые уровни в галстуках, новые специальности нашивки. Все это будет предоставлено им. Но рост в дружине вообще заметен. Он не только количественный у нас, хотя мы количественно растем как-то прямо даже немножко удивительно быстро, но и качественный. То есть те отряды, которые существуют уже полгода, они, во-первых, уже понимают, что это за организация, в чем смысл нашей деятельности воспитательной. И в них видно большое желание на самом деле обрести вот эти надежные навыки, которые можно прям применить в жизни. Но вот чтобы не говорить как-то там отвлеченно, да, но первую помощь мы с вами пресловутую сегодня говорили. То есть взять человека и реально его откачать. Если случится такая ситуация, не приведи Господь, да, мы столкнемся с бессознательной формой, или человек будет там утопленник, или еще что-то, может быть, травму получит, может быть, еще что-то случится, да, это уж крайнее. Но, по крайней мере, перевязать, наложить шину, в обморочном состоянии человека вывести, при солнечном тепловом ударе помочь, при ударе током помочь человека вывести из этой зоны поражения. Я думаю, что наши ребята эти навыки проходят очень серьезно, они должны это все уметь. Я про походные вообще не говорю, потому что мы бы тогда просто не водили бы ребей в лес, если бы они нам не сдавали бы свою подготовленность. Конечно, всегда хочется большей, наверное, ответственности видеть в них и ответственного отношения к тем мероприятиям, которые происходят на открытом воздухе, чтобы это не было таким: вот мы из дома уехали, сейчас мы можем делать все, что угодно. А прежде всего понимали, что мы находимся на чужой территории, на территории, где проживают животные, в том числе хищные. Кроме того, сама природа по себе, она такая у нас переменчивая на Урале, что может в любой момент стихийное бедствие наступить какое-то, да, там, допустим, сильная буря, вплоть до того, что деревья могут падать. Поэтому все это нужно понимать.
В общем, будь готов.
Будь готов ко всему, и мы не только к этому призываем, мы в последнее время это стали очень хорошо видеть, что девочки и мальчики у нас хорошо готовы.
Верим, действуем.
Всем привет! С вами рубрика «Исторический момент», и я, ее ведущий, Михаил Мамонов. 28 июня в 1648 году в путь отправилась экспедиция Семена Дежнева. Это был первый человек, который прошел берегов пролив между Америкой и Евразией. Служивый человек Семен Дежнев отправился в море из устья реки Колымы. Во время этого плавания был открыт Северный морской путь. Современному человеку сложно представить, с какими трудностями столкнулись первопроходцы в этих местах. Полностью неизученное пространство, народы, враждебно настроенные к пришельцам, и, конечно, суровые климатические условия. Все это потребовало от первопроходцев мужества, решительности и находчивости. Они вряд ли осознавали, насколько масштабное открытие они совершают, но прекрасно понимали, что исполняют поручение своего государя, на верность которому они поцеловали крест. Имя Семена Ивановича носит крайняя восточная точка Евразии – мыс Дежнева. С вами была рубрика «Исторический момент», и я, ее ведущий, Михаил Мамонов. Всем пока!
Прошел пролив, Семен Дежнев.
Я православный следопыт.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире рубрика «Я православный следопыт» в студии Егор Солодянкин. Сегодня мы продолжим тему нашивок скаутов Карелии. Конкретно я расскажу вам о нашивке «Индеец». Для сдачи на данную крайне интересную нашивку понадобится для начала продемонстрировать свое умение правильно завязывать вслепую узлы, необходимые для постройки укрытия и наведения переправ, для страховки и самостраховки, такие узлы, как беседочный, грейпвайн, встречный, ткацкий, восьмерка на опоре, двойной булинь, двойная восьмерка, схватывающая, удавка, прямой и австрийская пчелка. Уметь обращаться с лассо и участвовать в соревновании по бросанию лассо, изготовить лук и копье. Объяснить, в чем секрет качества этих орудий, посетить археологический музей, встретиться с археологом, прочитать несколько книг о жизни древних людей или индейцев, написать доклад, посогласованный с инструктором теме, и выступить с ним перед заинтересованными лицами. Используя древнюю технологию изготовления орудий труда, смастерить топор или нож, или что-либо еще, и показать это орудие на практике. Придумать вместе с патрулем небольшой пиктографический календарь и с разрешения инструктора попробовать высечь его. Изготовить в лагере или на даче, или во дворе солнечные часы. Изрисовать себе их форму, измерив углы между часовыми линиями. Знать несколько способов и продемонстрировать хотя бы один способ разведения огня без спичек. Узнать о вероятной кухне каменного века. Подумать и обсудить со знающими людьми и с родителями несколько блюд, которые ты бы смог приготовить, и какую посуду ты бы смог применить в той эпохе. Подготовиться вместе с патрулем и прожить несколько суток в стойбище древних людей, во время которого участвовать в строительстве жилища, изготовлении посуды, шитье одежды, в работе с кожей, изготовлении костяных и каменных орудий, поучаствовать в охоте древних людей, изготовить лодку или плот. Крайне интересный пункт, мне он очень понравился. Насколько я понял, все это игры, проводимые в дружинах скаутов Карелии, специально для сдачи данной нашивки, или, возможно, это фестивали, которые проводятся в определенное время, один или два раза в год. Мне бы крайне хотелось поучаствовать в одном из них. Ну а теперь последние два пункта, которые требуют показать, как вы умеете затачивать различные металлические инструменты и рассказать о правилах безопасности при работе с ними, и придумать самому себе задание. Последний пункт крайне интересен. У меня столько идей, какое задание я бы мог себе придумать. Вообще, как мне показалось, нашивка индейца — это одна из самых интересных, про которые я вам рассказывал и о которых сам узнал. Мне бы очень хотелось сдать на индейца. Ну, а это была рубрика «Я православный следопыт». В студии был Егор Солодянкин.
Вкусные истории. В эфире рубрика «Вкусные истории», и я ее ведущая Елизавета Рябкова. Вкус окрошки знаком мне с самого детства. В нашей семье без этого легкого и сытного блюда не обходилось ни одно лето. Окрошка – это холодный суп, традиционное блюдо русской и украинской кухни. От слова «крошить», то есть мелко нарезать, измельчать. Для мясной окрошки на Руси предпочитали сочетать несколько видов нежирного мяса. Но если мясную окрошку готовили в основном для господ, то небогатые крестьяне понимали, что скот до осени нагуливает вес, а потому его лучше не трогать. И хотя в старину окрошку заливали капустным или огуречным рассолом, традиционно ее основой принято считать квас. Слово это старорусского происхождения и означает «кислый напиток». Первое письменное упоминание о квасе относится к 989 году, когда киевский князь Владимир обратил своих подданных в христианство. В летописи по этому поводу сказано: «Раздать народу пищу, мед и квас». Видимо, с того самого дня квас и начал завоевывать всенародную любовь. А уже в словаре Брагауза и Эфрона отмечено, что квас с черным хлебом и луком – основная пища простого народа. Может быть, именно с того небогатого набора составляющих и начинает свою историю окрошка. Однако также есть мнение, что прообразом ее является старинное блюдо – редька с квасом. Способы приготовления кваса, так же, как и способы хлебопечения, знали в каждом доме. Однако важно помнить, что темный квас, который сейчас продается во многих супермаркетах, для окрошки не подходит. Для ее приготовления обычно используется более кислый, светлый, белый квас. Приготовление окрошки. Нам понадобится колбаса докторская, ветчина, отварная куриная грудка, 200-250 грамм, картофель отварной, 3-4 штуки. Редис 5-6 штук, огурец 3 штуки, яйцо вареное 3 штуки, укроп, зеленый лук по одному пучку, соль, перец по вкусу. Укроп и зеленый лук мелко порезать и потолочь солью до выделения сока. Добавить нарезанные кубики колбасы, картофеля, редиски, огурца и яиц. Влить кефир, квас или минеральную воду, посолить и поперчить по вкусу. При подаче можно добавить в окрошку ложку сметаны. Получится прекрасное блюдо для летнего дня. В эфире была рубрика «Вкусные истории» и я, ее ведущая, Елизавета Рябкова. Всем приятного аппетита!
В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас вы сможете узнать в группе ВКонтакте «Орская дружина ВПС Екатеринбург».
Всего вам доброго! До новых встреч!
Всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести! Салют флагу!